Я счастлив быть здесь в это утро ради этого замечательного собрания людей, и особенно ради молодежи, поскольку я понял, что это служение сегодня утром посвящено молодежи из Шривпорта. И это очень хорошее время в моей жизни, и запоминающийся момент, или я назвал бы это незабываемым моментом, возможность обратиться к юношам и девушкам, которые будут завтра, если завтра наступит. Так что мы рады этому. Сколько разных деноминаций представлено здесь сегодня утром в этой небольшой группе людей? Я скажу, методисты. Поднимите руки. Я просто слышал, как он сказал это. Из деноминации. Хорошо. Баптисты. Поднимите руки. Отлично. Пресвитериане. Только посмотрите. Лютеране. Пятидесятники. И... О, назаряне. Пилигримы святости. Какая-нибудь другая деноминация, которую я не упомянул. Поднимите руки. Интересно, есть ли здесь католики? Давайте посмотрим, как они поднимут руки. Да. Видите? Нет ли здесь случаем ортодоксального иудея? Давайте увидим вашу руку. Хорошо, господин. Временами, кажется, здесь, не так давно, последнее собрание здесь. Здесь у нас на собрании был один раввин из ортодоксальных иудеев, являющихся действительно матерью всего этого. Понимаете, она родила ребенка. Ортодоксальная церковь родила христианскую церковь. Христианство возникло из иудаизма. И таким образом, мы очень рады видеть, что вы представлены здесь в это утро, ваша церковь и ваша позиция. И, несомненно, я верю этому, что Бог, если бы Он пришел сегодня, Он не стал бы задавать тот вопрос. Если бы сегодня утром мы все должны были войти, Он взял бы только тех, кто готов к уходу. Много лет тому назад я работал на ранчо. И несколько месяцев назад я снова ездил туда, стоял прямо у тех ворот с некоторыми братьями, которые, как я вижу, сидят здесь в это утро. Брат Уэлч Эванс, брат Бэнкс Вуд из моей церкви в Джефферсонвилле. И мы прошли сквозь этот проход, о котором я столько говорил. И я много раз сидел там по утрам, когда сгоняли скот с ассоциация, загоняли свой скот в лес. Лес Арапао. Ассоциация Херефордской породы бурной реки пасет в лесу с этой стороны бурной реки. Это называют восточный рукав. И потом есть еще западный рукав бурной реки и верхний рукав бурной реки, которые пасут скот на той стороне. И вот, если ваша ранчо может заготовить, кажется, 2 стога сена за год, за каждые 2 стога сена вам можно завести 1 корову в лес. И, конечно же, в торговой палате есть ваше клеймо. И какое количество скота держит ваше клеймо или ваше ранчо? И объездчик должен стоять там для пересчитывания этого скота, когда они заходят. И еще он должен проверить их, какие породы заходят. И туда нельзя было входить никаким, кроме подлинных чистопородных херефордов, потому что это ассоциация херефордской породы. Только херефордские, официально зарегистрированные херефордские, потому что быки, и столько-то быков, и некоторое количество коров, и прочее. Так должно было быть, потому что это правильность племенного разведения скота. И туда должна была войти зарегистрированная херефордская. И знаете, я наблюдал за тем объездчиком, когда он пересчитывал скот, осматривая. Он никогда, сколько я видел его, не смотрел на клеймо и не проверял клеймо. Заходили с множеством разных клейм, такими как Grimes, Diamond Bar, наши были Turkitrack, и еще Tripod, и с разными клеймами, которые заходили в тот лес. Он не обращал внимания на то, какое на них клеймо, но он смотрел, чтобы на каждом ухе обязательно присутствовал ярлык с пробой крови. Могли войти только чистокровные херефордки. И я часто сидел там, я думал, вот таким образом будет на суде. Он не посмотрит на наше клеймо, пресвитериане ли мы, методисты, баптисты, или кто мы еще, или пятидесятники. Но он будет искать ярлык с пробой крови. Знак. Вот что введет нас. Потому как ничто, не находящееся под кровью, не сможет войти во славу. Ярлык с пробой крови, что мы приняли, совершенное Богом для нас во Христе. Понимаете, мы сами по себе ничего не сможем сделать. Мы полные неудачники. Невозможно никак. Когда человек согрешил, он перешел пропасть между собой и Богом и ушел. Пути обратно нет. Вообще. Но Бог, богатый милостью, принял замену. И эта замена для нас сегодня — это Иисус Христос. Бог признает только это — кровь своего Сына, когда наступит тот момент. Так вот, у нас замечательно проходит время в скинии жизни. Вчера вечером мы пережили славное время, видели действие Святого Духа среди нас, и мы все ожидаем этого. Каждый человек ищет, откуда он пришел, и что он делает здесь, и куда направляется после этого. И у нас было написано немало замечательных книг. Я недавно прочел некоторые замечательные книги в своей жизни. Человеческая философия и прочие вещи. Но хотя какими бы хорошими ни были те книги, есть лишь одна книга, которая сможет рассказать вам, откуда вы пришли, кто вы и куда направляетесь. И это вот эта книга, Библия. И Слово — это Бог. Так вот, мы верим в ту книгу, и именно это мы и хотим отстаивать в этот день. И там внутри содержится обещание, что нам откроется, кто мы такие, откуда пришли и куда направляемся. Недавно я читал одну статью в Андерсоновском движении Церкви Бога «Исторические труды». Кажется, это было, не помню точно, какой это был век. Это было спустя несколько сотен лет после смерти Христа. В Англию, которую в то время называли ангельской страной, приехал миссионер. И он пытался обратить английского короля в христианство. И они сидели у большого камина, свет от огня освещал террасу, как мы назвали бы это сегодня. И этот святой пытался обратить короля в христианство. И на свет прилетел небольшой воробей, покружился у света и снова улетел во тьму. И я верю, что все события — это для славы Божьей. Я верю, что Он обещал нам, что Он устроит так, что все будет содействовать ко благу любящим Его. И тот святой задал вопрос, откуда он появился и куда улетел. Он появился из неизвестности и вернулся туда же. И святой сказал, «Эта Библия ставит вопрос подобным образом для нас, что мы пришли из неизвестности и возвращаемся в неизвестность». И на следующее утро король, после того, как исследовал это целую ночь, что тот человек прав, он вместе со своими домашними принял крещение во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов на следующее утро. Это было спустя 300 или 400 лет, или больше, после смерти последнего апостола. Так вот, я так думаю, что это событие сегодня утром, что мы собрались вместе, это не только для того, чтобы прийти сюда позавтракать, хотя мы ценим это. Я пришел не потому, что я устал, и я поднялся не совсем вовремя. Я приехал слишком поздно. Но я считаю, что это событие — это для славы Божьей и для Царства Божьего. Давайте сейчас, в этот раз, зачитаем отрывок сегодня утром или зачитаем место Писания из Библии, которое Господь как будто бы положил мне на сердце, для молодых и старых, всех вместе. Особенно для шрифтбордской молодежи, которым посвящено это собрание. Давайте зачитаем из 6 главы Исаии, пожалуйста, начиная с 1 стиха. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих. Беззаконие твое удалено, грехи твои очищены». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Хочу сегодня утром взять из этого тему под названием «Влияние». Знаете, хотя нам, возможно, не хочется верить этому, но все, что мы делаем, мы оказываем влияние на кого-то другого. Я часто проповедую на похоронах, и я никогда не стараюсь говорить много об ушедшем человеке, потому что нет смысла говорить это. Люди, жизнь, которую прожил мужчина или женщина, кто угодно, скажет для собрания громче, чем то, что смогу сказать о них я. Я не изменю их мнение. Их жизнь рассказала, кем они были. И потом, мы никогда не знаем, что именно мы делаем, какое влияние наши дела оказывают на других. В Библии сказано: «Мы написанные письма, читаемые всеми людьми». То есть, ваша жизнь звучит для общества так громко, что ваше свидетельство, если оно противоречит вашей жизни, не имеет силы воздействия. Люди читают именно то, кем вы являетесь внутри. Не столько то, что вы говорите, как то, кем сами являетесь, понимаете? Вы можете прицепить что-то на кого-нибудь, сказать: «Это есть вот это» и так далее. Но ваша жизнь, отличающаяся от того, что они говорят, ваше свидетельство из вашей жизни звучит громче, чем то свидетельство, когда кто-нибудь сможет сказать что-нибудь о вас. Да? Так что просто помните об этом, что мы каждодневно оказываем влияние, и жизнь, которой вы живете, доказывает то, что находится внутри вас. Вы не сможете этого изменить. Она отображает. Каждый человек отображает снаружи то, что у него внутри. И если мы несем свидетельство как христиане, думаю, что это одно из самого важного, что может сделать или сделает мужчина или женщина, юноша или девушка. Когда он принимает имя Христа, что он будет представителем Христа. Вам необходимо следить за каждым своим движением, потому что кто-то за вами наблюдает. И в этом это отображает то, что Бог совершил для вас, внутри вас. Недавно на мосту, который должны были построить там, в Австралии, И они отправили за людьми из Соединенных Штатов, архитекторами, не архитекторами, а строителями и прочими, специалистами по мостам, чтобы приехали туда и разобрались, можно ли будет построить мост, чтобы соединить берега того пролива. И они не смогли найти в Америке человека, который смог бы взяться за это. Нет, они сказали, песок и прочее, он не устоит. Поэтому они обратились ко всем строителям мостов. Ни один из них не взялся за это. В конце концов, одна хорошая английская компания, они приехали, и они заключили контракт после того, как он проверил всю почту. Он сказал, что заключит контракт и построит мост. Почему? Помните, его репутация как всемирно известного строителя мостов зависела от того, какой окажется его работа на том мосту. Не важно, что он сделал в прошлом. Эта задача, которую он сказал, что сможет выполнить, действительно отобразит, что он из себя представляет. Сказали, что он тестировал каждый болт и каждый кусочек металла, который устанавливали в тот мост. Почву и прочее внизу, и давление воды на почву. И потом все остальные строители стояли вокруг и говорили, «Он не устоит, он должен будет завалиться». Но в день его посвящения тот человек проехал сам во главе парада, потому что знал, что его труд был тщательно протестирован, и он устоит. Я считаю, это замечательно, что мы можем посмотреть на это в христианской жизни. Должен был существовать мост для того, чтобы проложить путь человечеству для ухода из этого мира однажды. И никто не мог этого исполнить. Ангел, архангел, серафим, херувим, никто не мог этого исполнить. Пришел сам Бог в облике человека и навел мост, и проложил путь, и перешел мост первым из могилы во славу. И это отобразило, несомненно. Каждый нерв в его теле, каждая мысль в его разуме, каждая имевшаяся в нем сила была испытана врагом. Но он устоял в испытании, даже до самой смерти, когда он победил ее. Этот молодой человек, Азия, о котором идет у нас речь сегодня утром, он был героем для Исаии. Исаия, молодой пророк в дни Азии, наблюдал за этим молодым человеком, потому что Азия был выдающимся человеком. Он произошел из хорошей семьи, его отец с матерью оба были твердо убежденными верующими в Бога. И они вырастили своего сына в служении и почтении к Богу. Одна из больших недостач нашего сегодняшнего дня в Америке и остальном мире – это благочестивый родитель, который окажет влияние на своих детей. Сегодняшние родители отошли от принципов Писания. Они обратились больше к модам этого мира. И то же самое сделали церкви. Делая это, мы пустили это на самотек и ввели мирское в церковь. И в этом причина того, что мы получили этот великий день, если я скажу это с уважением перед этими молодыми людьми. Причина, почему мы получили столько хулиганов и прочих, как их называют, и со скверным характером, слишком много таких, это из-за жизни в семье, оказавшей на них влияние в детстве. Я по-прежнему верю в то, что наставь ребенка на путь, по которому ему следует идти, и когда он постареет, то не отойдет от него. Так вот, Азия был юношей, который вырос у таких родителей, что это оказало влияние на него. Посмотрите на одного из величайших наших американцев, которого могу вспомнить. Это был Авраам Линкольн. Безусловно, он заслуживает всех тех похвал, которые воздают ему, и более того. Начало у него было неважное. Родился в бедной семье. Никак нельзя было получить образование. Писал на песке. Мы так понимаем, что единственные две книги, принадлежавшие ему в его жизни, примерно до 22-летнего возраста, это была Библия и «Путешествие пилигрима». Или, может быть, книга мучеников Фокса. Какая-то из этих книг. Но вы понимаете, то, что тот человек читал, оказало влияние на его жизнь. И то же самое сегодня. Наши магазины забиты вульгарщиной и нечистотой для отравления ума наших юных детей, и мы еще виним. Тогда, как думаю, вина часто лежит на нас, христианах, которые не встанут на защиту правильных вещей и не очистят через суд наши полки от этого и прочее. И потом в наших семьях также, когда мы пускаем на самотек и позволяем всей этой вульгарщине и прочим вещам попадать в наш дом, оказывать на детей влияние. Но Азию воспитали правильно. И он был, как мы понимаем, во 2 Паралипоменон 26, можете прочесть эту историю, что в возрасте 16 лет его сделали царем после смерти своего отца. И он стал царем в 16. Имея этих благочестивых родителей, он, не откладывая, начал поступать правильно в своем царстве. Он не угождал популярным мнениям или политике того дня, он служил Богу. Так вот, это хороший человек для оказания влияния. Человек, который будет отстаивать правильные вещи в такое время, когда популярное мнение идет вразрез и политика идет вразрез, но человек, который встанет прямо на путь. Этот новый президент, к которому перешла власть с момента президент Джонсон, с момента убийства президента Кеннеди. Когда он попросил на днях, он призвал всех священнослужителей по всей стране молиться, помочь ему. Я восхитился этим в том человеке. Видите, он просит о том, чтобы Бог помог ему. Я так понимаю, он верующий и полагается на Бога. Так что нам нужны подобные мужи. И мы видим, что Азия, за его время, его царство расширилось до самого Египта и всех окружающих стран. Что его, оно было таким большим, что его царство стало вторым после царства Соломона. С ним была слава Господня. Это очень сильно помогло молодому пророку Исаии, наблюдавшему за этим человеком, этим молодым царем, потому что его привели во дворец во время царствования этого молодого царя. И Исаия, будучи в то время молодым пророком, и видя, как Бог благословлял его, и оказал на него влияние, и дал ему нечто правильное. И мы знаем, что все окрестные государства платили ему дань. Не было войн, и это было великое дело, урок для Исаии. И Исаия обнаружил здесь кое-что еще. Вот, как Бог благословит того, кто будет верным его слову и его заповедям. Азия подал Исаии пример. И какое это было славное царство! И мы сейчас видим, что христианское свидетельство, неважно, каким великим оно было в прошлом, оно должно оставаться таким всегда. Азия, когда он достиг такой точки, когда посчитал, что он в безопасности, он тогда возгордился в своем сердце. Он достиг такого состояния, что никто не мог ничего ему сказать. Это в каком-то плане пример слишком многих сегодня. Мы даже обнаруживаем это среди наших христианских лидеров. Они трудятся целую жизнь почти что, чтобы стать каким-то епископом или каким-то влиятельным мужем, и как только достигают того состояния, они превозносятся. Мы видим евангелистов на поприще, что Бог благословил их служение, и первым делом они превозносятся до того, что достигают такой точки, что им кажется, будто бы они в безопасности, вокруг них люди. Они достигли такого состояния, когда могут делать что угодно, что им захочется, и не понесут за это расплаты. Сколько, интересно, мы сейчас размышляем о великих мужах, великих слугах, которых Бог использовал, и в конце концов доходят до такого, что им кажется, будто бы они о Слове Божьем знают так много, что им даже не нужно выделять уже время на молитву. Постоянные дружеские визиты, кого-то посещают, ездят на обеды. А то время, которое они должны проводить наедине с Богом, наедине, в подготовке к выходу, в нежности духа к собранию, они проводят где-то на каких-то развлечениях. Вы не сможете одновременно служить Богу и человеку. Божий слуга должен быть отделенным человеком. Только для Него. Если бы мы только могли дать людям понять это. И потом они достигают такого состояния, что связывают себя обязательствами, встречаясь с людьми. Они встречаются с людьми, и непременно возникает нужда в этом, и нужда в том. И тогда разум мужа Божьего приходит в полное смятение, и он находится в таком смятении, когда заходит в свой кабинет. Он начинает изучать. Теперь, если я не сделаю вот этого, этот человек обидится за это. И этот, если не сделаю этого, этот человек обидится за это. И потом, когда он выходит на сцену, он едва понимает, где он находится. Его разум в полном смятении, тогда как ему следовало провести то время с Богом. Они не общественные лидеры. Муж Божий должен быть всецело посвящен на служение Богу. И мы обнаруживаем, что это очень, очень плохо, что у нас это имеется. И еще одна важная деталь, которую мы обнаруживаем. Потому что я осознаю, что сегодня утром я обращаюсь к служителям. И мы хотим, когда мы выходим к собранию, понимая следующее, что, возможно, мы никогда уже не встретимся так, как в это утро. И потом, все то, что ты говоришь, Бог взыщет с тебя за это. Поэтому ты должен выходить с молитвой и вопрошанием у Бога, что говорить, и затем положиться на Него, когда ты выходишь на сцену, на нечто такое, что поможет людям. Мы все знаем мужей на поприще сегодня, великих мужей. Некоторые из них достигают такой точки, что после того, как они сосредоточили свое собрание вокруг себя, они чувствуют себя в такой безопасности, что считают, что они могут даже согрешить, и им ничего за это не будет. Мы узнаем о служителях, ступивших на неверный путь. И частенько это потому, что они чувствуют себя в безопасности. Что люди замнут у меня что угодно. Люди, может, и замнут, брат мой, но Бог нет. Понимаешь? Ты ответишь перед Богом. Ты не должен никогда пытаться, как служитель, не должен пытаться обольщать слух своего собрания. Независимо от того, сколько они могут кричать или восклицать, или вести себя эмоционально, или хлопать тебя по плечу и говорить «замечательная проповедь». Ты должен быть слугой Христа, оставаться честным с тем словом, потому что это слово отобразится через тебя, и ты окажешь влияние на кого-то, наблюдающего за твоей жизнью. Так же и молодежь, бизнесмены — то же самое. Царь превознесся от гордости. Он подумал, что он в такой безопасности, что Бог будет снисходительным к нему в чем угодно. Один подросток сказал недавно, христианин, он кое-что делал. Он восхищался одним молодым исполнителем рок-н-ролла, принадлежавшим к его церкви. А я говорил на собрании «Молодежь для Христа». И этот юноша сказал, «Знаете, я восхищаюсь таким-то. Я считаю его одним из самых верных христиан. А этот парень — король рок-н-ролла. И я сказал: «Думаю, между этим молодым человеком и Иудой Искариотом есть только одна разница. А именно, Иуда получил 30 серебряников, а этот человек получил парки кадиллаков и миллионы долларов за то, что продал Христа». Сказал: «Мистер Бранхам, как вы можете такое говорить? Как вы можете?» Я сказал: «Потому что это истина. То влияние от пения тех христианских песен и все тому подобное перед молодежью, и вот такая деятельность в этом мире ставит самый большой камень преткновения, чем все подпольные группы по продаже спиртного и остальное, что есть в стране. Это позор даже разрешать такое. Церковь должна подняться и даже не разрешать, чтобы подобные люди пели те гимны, берут талант, данный им Богом, и оказывают влияние своей жизнью, которая говорит громче их слов. Как люди могут устраивать такие вещи, которые устраивает этот человек, а затем поднимаются и поют гимны и все тому подобное? Это самое, что ни есть, высота лицемерия. И мы видим, что это происходит среди христиан, верующих. И этот молодой человек сказал: «Ну, я скажу вам, что я думаю об этом». Сказал: «Думаю, что Бог любит меня настолько сильно, что Он будет смотреть сквозь пальцы на все, что я делаю». Я сказал: «Он никогда так не делал. Он никогда не станет так делать. Даже Израиль, его народ, даже Давид, муж, ему по сердцу пожал каждое посеянное им зерно. И ты пожнешь тоже. Пожнет каждый из нас. Мы это знаем. Но он настолько превознесся в своем сердце». Я сейчас хочу сказать это слово бизнесменам полного Евангелия. Он настолько превознесся в своем сердце, что подумал, что сможет занять место служителя. Он попытался стать служителем, к чему он не был призван. И я считаю, вот что часто, иногда мужи в этих рядах и группах бизнесменов, они достигают такого состояния, что Бог их благословляет в их бизнесе и дает им преуспевание и все прочее, до того, что они становятся такими, что считают, что им тоже следует проповедовать Евангелие. А это неправильно. Это неправильно. Вы должны всегда предоставлять служителю проповедовать. Потому что, как сказал однажды Орал Робертс, служителям хватает трудностей в стараниях поддерживать чистоту этого, не говоря уже о людях, которые не призваны к тому служению. Понимаете? У вас там должны быть понимающие мужи и поставлены на тот труд. Этим оно доказывается, что он... Мы видим, что этот человек, будучи великим мужем, хорошим мужем, благородным мужчиной, но он взял приношение, кадильницу, и вошел к Господнему жертвеннику, чтобы сжечь курение перед Господом. А так должен был делать только посвященный священник. Но он подумал, что раз Бог так сильно его любит, и он был так благ к нему, что он все равно может сделать это. А священник побежал за ним и сказал: «Тебя не назначили на то служение. Бог запрещает, чтобы кто угодно заходил туда. Только левит, предназначенный к тому служению. Вы не должны никогда этого делать». И вот каким образом часто, что, по моему мнению, привело сегодня этот мир в такое смятение, что люди идут и пытаются занять те места, на которые их не назначали. Это дошло до того, что они пытаются исполнить это служение, а они не призваны на то место. Так вот мы видим, хотя хороший человек, благословенный Богом, но если Бог благословляет тебя, оставайся в той категории, в которой призвал тебя Бог. Если это домохозяйка, оставайся домохозяйкой. Если это в бизнесе, оставайся в том бизнесе, отображая Бога. И к чему бы ни призвал тебя Бог, Пусть это и будет, потому что Он хочет, чтобы ты была настоящей домохозяйкой, чтобы отобразить твое влияние на другую, которая захочет быть хорошей домохозяйкой. Если ты хороший бизнесмен, пусть твоя жизнь будет такой, чтобы она отображала в твоем бизнесе Иисуса Христа, в искренности и честности, и том, что действительно нечто значит. Потому что за вашей жизнью кто-то наблюдает. Вы на кого-то оказываете влияние. У Бога должна быть настоящая домохозяйка. У Бога должен быть настоящий подросток в школе. У Бога должен быть настоящий служитель, настоящий бизнесмен, кто-то, кто отобразит Его, потому что они там увидят вас, Христа. Не важно, что делает остальной мир, это не имеет никакого отношения к нам с вами. Мы несем ответственность перед Богом за свою жизнь и за пережитое нами со Христом. Так вот, мы видим, что в своей попытке занять место служителя, и кто-то говорил ему, что он не на своем месте, говорил ему, что ему не стоит этого делать, что он не на своем месте, он рассердился. Рассерженный, он так рассердился, что его лицо раскраснелось. Понимаете, мы должны быть способными выдержать и принять исправление. Некоторые не примут. Вы не сможете. Я ездил на собрание, и я сидел в зале, и вы поднимаетесь, и некоторые зайдут и посидят всего несколько минут. Если ты скажешь одно слово, с которым они не согласны, исчезли, понимаете? Улетают. Ну и это, знаете, что произошло с Езекией, сделавшим это, или вернее, Азией? Бог поразил его проказой. Этот человек умер в своей проказе, являющейся прообразом греха. Он не смог выдержать исправление через слово. И сегодня часто бывает то же самое. Говорят, ну, моя деноминация верит этому. И мне все равно. Понимаете? Уделите время на исследование слова. Бог не станет судить этот мир по деноминации. Он будет судить его по своему слову. А его слово — это Христос, и Христос — это слово. Они одинаковые. Вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13:8. Но вместо того, чтобы постараться принять исправление, они срываются. Они не могут выдержать этого. Они просто... Так вот, именно это сделал Азия. Хороший человек, вы скажете. Ну, тот человек был... Азия тоже был хорошим человеком. Отличным человеком. Благословенным Богом человеком. Но не важно, что было. Он должен был всегда оставаться на своем месте. Потому что Бог дал ему возможность оказывать влияние на других в качестве праведного царя, а не священника. И слово запрещало ему это делать. И вот он пошел и собирался вознести курение. И когда его осадили, ему дали слово, что ему не положено этого делать, что Бог благословил его в его бизнесе, и что еще там было, но чтобы не пытался занять место этого священника. Он вышел за пределы слова. Ну и он собирался это сделать все равно, неважно, что и кто говорит. Так вот, не это ли отношение слишком многих людей сегодня? Они не хотят принять исправление по слову. И по этой причине мы видим себя поглощенными здесь большим советом церквей. Не знаем, куда направляемся, держим курс на этот мир. Ежегодно добавляются десятки тысяч членов, а мы не видим нигде движения руки Божьей. Мертвые, формальные, именно такие, какими они будут, по словам из Библии. Лаодикийский церковный период, тепловатый, изверженный из Божьих уст. Христос снаружи, пытается попасть внутрь, а церковь внутри не впускает его. Точно изображает сегодняшний день. Потому что человек не понимает того, что их позиция приходит из слова, Божьего слова. И Азии стоило внять тому увещеванию. Так вот, запомните, мы называем его сегодня христианином, которого Бог благословил. Это был не просто какой-то заурядный человек. Это был человек, благословленный Богом, но он не захотел выдержать исправление. Неважно, сколько говорилось в слове, что это так, он не захотел понять этого, потому что чувствовал себя в такой безопасности, что Бог посмотрит сквозь пальцы на что-то. И вот в чем дело сегодня с нашими людьми по всему миру, считающими, что Бог будет смотреть сквозь пальцы на что-либо противоречащее этому слову. Он никогда не станет такого делать. Мы должны вернуться к исправлению и выдержать исправление через Слово. И из-за своего высокомерного поведения он не обратил внимания на слова этого служителя. Он будет делать то, что хочет. Только подумайте, просто на минутку задержите это у себя в разуме. Как может ребенок приходить к отцу и матери, которые благочестивые? Как может подросток смотреть в глаза пожилой благочестивой матери с сидеющими волосами и говорит этому подростку: «Милый, матушка воспитала тебя не так». И вы видите дальше по жизни, что было с матерью. Не делай этого и не становись высокомерным и не говори: «Забирай свою религию и уходи. Я буду делать то, что сам захочу». Каков же итог этого подростка? Что с ним происходит? Ему конец. Они погибшие духовно, морально, часто физически и умственно. Они полностью отрезаны от милости. Ну и, следовательно, это было бы ужасно для юноши-подростка или девушки. Тогда задумайтесь о мужчине или женщине там, в служении, или христианине, называющем себя Божьим ребенком, и смотрит в Божьи заповеди, и разворачивается спиной и говорит: «Моя деноминация верит этому не так». Нам нужны влиятельные христиане, на которых оказывает влияние Слово Божье, призванные мужчины и женщины для влияния на избранную церковь в последние дни. Вот в чем мы нуждаемся. Боже, дай это нам. И они будут там. Они появятся. Мы видим, что Азию, за его высокомерие, его поразило проказой. Он так и не поправился. Он не поправился. Ему пришлось отделиться от Божьего присутствия и умереть в доме для прокаженных. Вот та черта разграничения, та черта, которую так легко могут переступить мужчины и женщины. Та черта, которую может переступить юноша-подросток или девушка между судом и милостью. Все мы — черта, которую может переступить бизнесмен. Ее может переступить любой из нас между правдой и неправдой. И запомните, Божье Слово — это то, что всегда право. «Да будет ложью всякое человеческое слово, а мое да будет истиной», — сказал Бог. Так вот, его постигло наказание. И когда молодой Исаия увидел это, каким тогда уроком это стало для него? Увидеть это, человек, покидающий свое место, молодой или старый, покидающий свое место, должен понести результаты. Неважно, насколько сильно Бог благословил его, он все равно понес результаты. Так вот, через это Исаия выучил важный урок. Какой? Что Бог назначает своего мужа на его место. Человек не может назначить сам себя на какое-то место. Бог должен назначить вам место. Не забывайте того. Бог назначает вас на ваше место, и Он не должен никогда пытаться занять место другого человека. Не пытайтесь стать теми, кем не являетесь. Как сказал однажды конгрессмен Апшоу, тот, который получил исцеление на собрании, а Господь дал мне увидеть видение о нем там, в Калифорнии. 66 лет был инвалидом и исцелился моментально через милости Бога. Отбросил свои костыли и свое старое кресло и остальное. Думаю, он был прямо здесь, в Шривпорте. И свидетельствовал. Он приводил эту поговорку. Он был сенатором, я так думаю, или кем-то таким, много лет, и конгрессменом от штата Джорджия. И он был представителем Баптистской церкви, Южного Баптистского совета. И еще он поехал и баллотировался на пост президента от сторонников сухого закона и потерпел поражение из-за своей позиции. И в тот вечер никогда даже не слышал о том человеке. Никогда. Доктор Рой Дэвис, тот, который рукоположил меня на служение в Миссионерской Баптистской Церкви, он отправил его ко мне. И когда он прибыл на собрание, Святой Дух там, при тысячах сидевших там людей, обратился к нему по имени и рассказал ему, кто он такой, и сказал ему, что Господь исцелил его. И он прошел к сцене без костылей, без бандажа, без всего. Наклонился в возрасте 70 с лишним лет и прикоснулся к пальцам своих ног, снова и снова полностью избавленный. И он был оратором, и он был видным человеком. Что же он? Вот его выражение. «Ты не сможешь быть тем, кем не являешься». Это как будто бы я это сказал, не конгрессмен. Но это было просто... Он был южанином, и он немного использовал свои выражения, потому что он был человеком, который старался. И он оказывал большое влияние на людей, и благочестивый муж, и таким же и умер много лет спустя. Когда он стоял на ступеньках Белого дома на собрании Билли Грэйма и пел «Только под рукой Всевышнего» перед людьми со всего мира. Так вот, видим, Бог назначает своего человека, и вы не сможете занять место другого. Если занимаете, то вы только производите плотское подражание, и в конце концов это будет поражено. Понимаете? Вам нельзя этого делать. Бог назначает вас на ваше место. Исаия понял это, что ему нельзя возлагать свое упование на кого-то из людей. Вот был величайший человек на земле в то время. Царь, заставивший весь остальной мир платить ему дань. Но от того, что он оставил свое место, Исаия тогда понял, что ему нельзя полагаться на плоть, и это направило пророка в храм для молитвы. О Боже! Если бы церковь, если бы люди, называющие себя христианами, только поняли это сегодня и отправило бы их куда-нибудь к алтарю для молитвы. Вы не сможете быть теми, кем вы не являетесь. Затем мы обнаруживаем в храме, когда он пребывал в молитве, будучи пророком, он создан таким, чтобы видеть видение. Конечно же, будучи пророком, он родился таким, и он нуждался в прикосновении от Бога. А Бог поставил его пророком. И видение в храме, он увидел настоящего царя в видении. Он увидел Бога, превознесенного выше всех небес, и его огромные ризы наполняли землю и небеса и небосвод. Он увидел настоящий пример. Иными словами, Бог сказал, «Посмотри вот сюда, вверх, я твой пример». И если бы мы только могли это сделать в своем служении, я обращаюсь к служителям и бизнесменам, подросткам, служители, если бы мы только могли сделать это, мне хотелось бы стать Билли Грэймом. Я желал бы иметь образование и умение, чтобы вот так это составлять, как Билли Грэйм. Но я не смогу быть Билли Грэймом, но и Билли Грэйм тоже не сможет быть мною, понимаете? У каждого из нас свое место во Христе. И попытка подражать Билли Грэйму окажется лишь тем же самым, что сделал Азия. Результатом этого станет лишь то же самое несчастье. Будьте просто самими собой, какими создал вас Бог. Так вот, Исаия был пророком, и вот он идет в храм, и он увидел настоящий пример Бога. Обратите внимание на небесных серафимов, как они летали по храму. Так вот, серафим — это мощное слово. Вот, это не ангел, но это, кто это такой, это сжигающий жертву. Это он имеет отношение к искуплению, потому что он приносит жертву, чтобы проложить путь для раскаивающегося грешника к престолу милости. Какое положение? Выше ангела, больше ангела. Потому что ангелы стоят в стороне, но серафим проходит вперед с жертвой прямо в присутствии Бога, сжигающий, приносящий молитву, которую вознесли, сжигающий жертву. И вот они летали по храму, восклицали: «Свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Задумайтесь об этом. В храме, перед этим молодым пророком, его сердце было разбито. Его царь попытался занять его место, попытавшийся занять место служителя, и потерпел полное поражение от Бога и покрылся проказой. И его пример, на который он смотрел, человек. Не полагайтесь на какого-то человека. Мне не важно, кто это такой. Если он святой человек, если он хороший, такого не бывает. Позвольте мне подправить это. Не бывает святых людей, не бывает святой церкви. Такого не бывает. Есть святой Бог, а не святой человек. Есть святой Дух. Петр однажды упомянул святая гора о горе Преображения. Это не гора была святой, это был святой Бог, встретившийся с ними на этой горе. Это не церковь святая, это святой Бог в той церкви. Не святой человек, а святой Дух, действующий в том человеке. Человек потерпит крах. Он с самого начала неудачник. Любой. Падают самые великие из людей. Не возлагайте свое доверие и свое, ставя кого-то из людей себе в пример. Смотрите на Бога. Христос — это ваш пример. И мы обнаруживаем, что Он теперь отвел свои мысли от Азии, царя, которого Он так сильно любил. И Он поднял глаза, и Он увидел то, что Он должен был понять, будучи пророком. Что Бог и только Бог правит в жизнях людей и в Своей церкви. И мы заметили его сейчас. То, что произошло. Мы обнаруживаем этих серафимов, у них было по 6 крыльев. По 2 у их лиц и по 2 у их ног, и двумя они летали, перемещались по храму, восклицали: «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий! Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Они восклицали день и ночь, потому что они находились в присутствии Бога. Видите, что говорил Бог? Что должен был увидеть Исаия? Святость, чистота Бога и почтение, которое мы должны проявить в Его присутствии. Давайте сверим это видение несколько минут перед завершением. У каждого из этих созданий было по 6 крыльев, мы замечаем. Мы сперва разберем эти крылья. Двумя он закрывал лицо свое. Зачем он это делал? Задумайтесь об этом. Даже святым серафимам в присутствии Бога приходилось закрывать свои святые лица, чтобы находиться в Его присутствии. Не знавшие греха, никогда не грешившие, не грешат. Для них невозможно согрешить, но все же в присутствии Бога закрывали свои святые лица. А потом мы, смертные, греховные, тленные люди, пытаемся что-то ввести внутрь и добавить к Его Слову и Его цели, и выносить осуждение кому-нибудь, кто старается исполнять то, что говорил Господь. Никакого почтения к Его Слову. Я знаю, что это говорится в Слове, но вы должны родиться свыше, но я скажу вам, что я думаю. У вас не возникает никаких мыслей. Бог сказал, и на этом точка. Петр сказал в день Пятидесятницы: «Обетование вам, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». Что же это было за обетование? О чем? О Святом Духе, который излился. Что же удивило людей? То, что они услышали, как те говорят на неизвестных им языках, и они шатались, как пьяные, под влиянием Святого Духа. А те подшучивали, насмехались. И Петр сказал: «Обетование вам», когда те захотели покаяться, «и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». Скольким? Всем, кого призовет Господь наш Бог. Теперь, может, вас призывает церковь, может, вас призывает ваша совесть. Но когда вас призывает Бог, Он знает, как облечь своего слугу. Погрешные люди, по-ученому, образованные, влиятельные в своих деноминациях, стоите в своем деноминационном наряде и пытаетесь что-то впрыснуть, кто чистое, непорочное слово? Помните, слово — это Бог. И если Серафим, не знавший греха, должен был покрывать свое лицо для нахождения в присутствии Бога, то как мы появимся в тот день, когда будем стоять в присутствии Его Слова, проповеданного и тщательного подтвержденного через Святого Духа, и все равно уходим и говорим: «Это телепатия» или «Это что-то типа того». Что произошло с этим царем, великим человеком, верующим, благословенным Богом мужем? Его поразила проказа, являющаяся прообразом греха, неверия. От нее нет лекарства, только Христос. И он умер в таком же состоянии. У людей сейчас нет почтения к нему. Почему же люди не чтят Бога? Почтение принадлежит только Богу. Во всей Библии упоминается дважды, оба раза относилось к Богу. Заметьте, причина, почему не чтят, потому что они не убеждены полностью в том, что это Бог. Они не убеждены полностью. Азия тоже не был убежден. Он не был убежден полностью в том, что Бог держит каждое слово. Раз Бог благословил его, он думал: «Меня это удовлетворяет. Если я получил благословение от Бога, я могу делать то, что хочу». Не сможете. Не сможете. Не сможешь, подросток. Неважно, насколько ты популярен, какая хорошая девушка, хороший юноша, отличный танцор, как тебя ценят в учебном заведении, ты выиграл стипендию. Это все отлично. Ничего не имею против этого. Это отлично, но не думай, что сможешь попирать Божье Слово, и тебе за это ничего не будет. Служители, не думайте, что сможете делать это, и вам за это ничего не будет. Никому из нас не удастся это. Вы, домохозяйки, или вы, бизнесмены, мы все будем держать ответ перед Богом через Его Слово. Исаия понял это. Они не осознают его присутствие. Как стоило бы нам сегодня прислушаться к тому, что сказал Давид? Он сказал: «Господь всегда передо мною». Он привязал его заповеди на дверных косяках и на спинках своей кровати, и он развесил их повсюду. Он даже привязал их в своем сердце, положил в сердце своем, что он не станет грешить против Бога. Он постоянно оставался со Словом перед собой. По этой-то причине он сказал: «Я не поколеблюсь», потому что во всех своих делах он держал перед собою Слово. И вот это мы должны всегда исполнять. Божий порядок. Так вот, он закрывал свое лицо, потому что Бог всецело свят, и он восклицал: «Свят, свят, свят». Теперь давайте возьмем во-вторых. У него было два покрытия из крыльев над его ногами. Что это значит? Смирение в его присутствии. Это нелегкое дело для человека, занимающего какую-то должность. Это нелегко для девушки-подростка, которая симпатичная. Это нелегко для юноши-подростка, пользующегося популярностью в школе, звезды баскетбола. «О, молодой парень, как Бог мог бы использовать тебя, если бы ты только позволил ему это сделать?» Молодая девушка, тебе, в своей приятной, милой, королевской внешности, данной тебе Богом, почему бы тебе не употребить то влияние для Божьего Царства, для которого Бог и дал тебе это, ту силу женственности? Употреби ее таким вот образом. Тогда у тебя непременно все получится хорошо. Но любой другой способ, ты потерпишь поражение, понимаешь? Ты потерпишь полное поражение. Бог создал тебя, и никто больше не сможет занять твое место, никто не сможет заполнить то место. Ты должна стать такой. Так вот, смирившиеся в его присутствии. Эти серафимы смиренные в его присутствии. Подобно Моисею, когда Моисей был великим умным человеком. Мы понимаем, что он мог преподавать египтянам мудрость, науку и великую мудрость Египта. Мы до сих пор не сравнились с нею в своей науке. Вы знаете, что мы не строим сегодня пирамиды. Мы не смогли бы разместить какую-нибудь, подобно имеющейся, в центре Земли, где неважно, где находится Солнце, возле нее нет тени. И мы не смогли бы построить сфинксов или многие те вещи. И мы сегодня не смогли бы изготовить мумию, которая выглядела бы естественно спустя тысячи лет. Всего несколько часов. Вот сколько мы можем продержать труп. В то время у них была жидкость, которой они могли забальзамировать, о которой нам ничего не известно. Краситель, который вообще не выцветает. Множество имевшихся у них ремесел. И наука, которой нет у нас. Послушайте, молодежь, вы живете в городе колледжей, то есть в городе, где... А я живу в городе университетов. И наука — это хорошо, до тех пор, пока она не выходит за пределы Божьего Слова. Но я хочу, чтобы вы знали, наука не сможет дать вам жизнь. Наука сможет рассказать вам, как... И еще одно. Науке постоянно приходится отзывать обратно. Обычно то, что по их словам было доказано научно. Знаете, я видел недавно. Говорил один профессор наук, что сейчас, что они доказали, что эти кости, которые они раскопали, и говорят, что им по 100 миллионов лет. 2 года тому назад они разобрались, что всему виной соленая вода, в которой пролежала эта кость. Ничто, нигде в науке или ничто не сможет доказать, что возраст мира больше 6000 лет. Понимаете? Хлорид и прочие вещества в воде разрушили кость вот таким образом, отчего она, оказалось, стала выглядеть так, будто бы ей 1 000 000 лет. Но ей не столько. Но думаете, они объявят об этом? Никак нет. Они не откажутся от своих слов. Но вот Библия, мой брат, сестра и мои молодые брат и сестра в подростковом возрасте, которой Богу не приходится никогда отзывать обратно сказанное им, потому что она есть истина, всегда истина. Она всегда права. Когда Бог что-то говорит, оно это и значит. Недавно я говорил на одном собрании, и один человек сказал, встретил меня на улице, он сказал, «Парень, ты не туда указываешь». Сказал, «Ты говорил, что этот мир 6000 лет». Я сказал, «Распорядок Земли правилен? 6000 лет?» Он сказал, «Послушай, — сказал он, — в Библии сказано, что Бог создал небо и землю за 6 дней». Я сказал, «Он создал не так?» Бытие 1, он сказал, «Вначале Бог создал небо и землю. Точка. Сколько Он создавал ее, я не знаю. Никто больше не знает. Бог создал это. Это точка. Это завершение предложения. И, когда он начал использовать ее, земля же была безвидна и пуста, и вода была над бездною, и Дух Божий носился над водой. Но в Бытие 1 сказано, Бог создал небо и землю вначале. Вот и все. Не спорьте об этом. Я просто верю этому. Вот и все. Бог создал ее. Не мое дело знать. Я рад, что Он создал ее и дал мне какое-то время пожить на ней. У Него есть новое, где обитает праведность. Построил на крови Христа, навек надежду я свою. Никакого вероучения, деноминации, никаких человеческих примеров. Я хочу Христа и Его одного. Вот что должно быть у нас. смиренный. Моисей — умный мужчина, но в присутствии того горящего куста он снял обувь. Он находился на святой земле. Смирился. Смирение. Вот что означало покрытие ног. Смирение. Посмотрите на Павла, великого умного ученого, учился у Гамалиила, одного из величайших еврейских учителей своего времени. Сообразительный, умный, диплом колледжа, и он считал, что все знает. И эта группа людей, которые вели себя шумно, были ничем иным, как ненормальными, сумасшедшими. И у него были приказания от своего первосвященника пойти туда и арестовать их всех, там, в Дамаске. И однажды, в пути туда, он вошел в присутствие того самого, который говорил с Моисеем в пылающем кусте, столб огненный. Что же сделал Павел, вернее, Савл? Он пал на лицо свое. В смирении. Свалился с ног на лицо в смирении. Что же сделал Иоанн Креститель, человек, о котором Иисус сказал, от женщины не рождалось человека подобного ему или который мог бы сравниться с ним до этого времени? Тот великий пророк, предназначенный Богом прежде основания мира, о котором было сказано за 12 столетий и 7 лет до его появления, то есть, вернее, за 7 столетий и 12 лет до его прихода на землю через пророка Исаию здесь. Что же он сделал, когда увидел человека, вышедшего из среды собравшихся? И он посмотрел выше и увидел тот огонь, спускающийся с небес в облике голубя. Он воскликнул: «Мне нужно креститься от тебя». «Мне должно умоляться, он должен возрастать». У Бога не может быть двое на земле одновременно. Послание только у одного, вы понимаете? «Мне должно умоляться, он послание. Я был до этого времени, теперь он будет вместо меня». Как Елисей, когда Илия поднялся вверх и бросил Елисею свою одежду. Его служение завершилось. Елисей должен был продолжить с того места, где он остановился. Он должен возрастать, я должен умоляться. Иоанн Креститель, осознайте свою ничтожность. Вы ничто. Вы ничто. Как мне хотелось бы на несколько минут задержаться на этом. Но вы ничто. Позвольте мне, это звучит святотатственно, это звучит грубо. И я не думаю, что кафедра — это место, где служителю стоит отпускать шутки. Сейчас она стала шуточками, глупым поведением, голливудским очарованием. Вот в чем дело. Голливуд через телевидение захватил кафедру. Наши женщины давно склонились перед голливудской богиней мод. И потом кафедра оказалась в Голливуде через певцов и прочих талантливых людей. О, какой это хитрый человек, дьявол! Вы не сможете смешать елей и воду. Это не смешается. Обратите внимание на большое влияние, которое люди могут оказывать на других. И то, что вы делаете, это влияние. Если хотите разобраться в собственной значимости, опустите свой палец в бассейн с водой или ведро с водой. Затем выньте палец и попытайтесь найти то место, где вы опускали свой палец. Вы ничто! Бог может обойтись без вас. Он может обойтись без меня, но мы без Него не сможем. Нам Он необходим, потому что Он есть жизнь, и только Он один. Знать не Его книгу, знать не вот это, или знать то, или знать вероучение, но знать Его, вот это жизнь. Знать Его как Личность, Христос в вас, Слово, ставшее в вас плотью, вот это знать Его. Когда Он, вы с Ним стали, становитесь одно, как я сказал вчера вечером, в сверхзнамении. Он должен прийти в вас. Вас, Бог и человек, должны стать одно. Вы осознали свою ничтожность. Теперь, в завершение, я мог бы воспользоваться остальными двумя крыльями в-третьих. Он мог летать этими остальными двумя крыльями. Смотрите. Лицо, покрытое Божьей святостью, и в почтении. Его ноги были покрыты в смирении. И посредством двух крыльев он мог задействовать себя, двигаться. Бог демонстрировал своему пророку то, каким должен быть подготовленный слуга. Хватит смотреть на Азию. Вот твой пример, который я отправил тебе. Прикрой свое лицо в почтении, прикрой ноги в смирении и начинай действовать. О, вот это пример. Он столько времени смотрел на Азию и видел, что это закончилось неудачей, теперь Бог говорит ему, что нужно делать. Показывает ему подготовленного слугу. Он стал действовать. Подобно как женщина у колодца стала действовать, как только Иисус рассказал ей, что у нее было 5 мужей. Эта женщина ожидала того, что произойдет нечто вроде этого. 400 лет не было пророка. И внезапно, однажды утром она вышла за водой. Неожиданно. И там она встретила нечто настоящее. Где-то, когда-то, неожиданно Бог поместит его перед нами. Надеюсь, что Он сделает это сегодня утром. Он сделал это для нее, когда она не ожидала этого. И когда он сказал ей, «Женщина, принеси мне попить», и она поговорила с ним о воде, и ему нечем было набрать, и он сообщил ей, что у него есть вода, за которой ей не нужно приходить туда и набирать. И затем у них завязалась беседа о том, где, какие религиозные права, сказала, «Наши отцы поклонялись на этой горе». Вы говорите, в Иерусалиме. А Иисус, спустя некоторое время, кто он был такой? Он был Слово. Святого Иоанна 1. «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». 4 глава Евреям сказано, «Слово Божье живее, действеннее меча обоюдоострого, проникает». Оно не просто нянчится и поглаживает, оно рассекает приходящее и уходящее. Понимаете, проникает до костного мозга, и оно есть различитель сердечных намерений и помышлений. Вот это Слово, ставшее плотью Слова. И вот, пожалуйста, что же Он делал? Он смотрел на них и мог узнать их мысли, потому что Он был то Слово и неизменное Слово. И Он по-прежнему тот же. Он не меняется. Теперь заметьте, в этом неизменном слове он посмотрел прямо в глаза этой женщине, и вот она стоит, как мы назвали бы ее сегодня, женщина с дурной славой, уличная проститутка или как-то так. Может быть, родители отправили ребенка на улицу и предоставили самой себе. И сегодня слишком много таких. Ну вот, эта милая, красивая молодая женщина, может быть, еще в подростковом возрасте, может быть, ей шел 18-й год, она окончила школу. И вот она ступила на неверный путь, и нравственность ее жизни была в упадке. И у нее не было ничего, за что она могла бы держаться. При этом красивая девушка. И она пошла за водой, и она наткнулась там на мужчину, который заговорил с ней. И она сказала, «Здесь сегрегация, тебе не следует говорить со мною. Ты еврей, а я самарянка. И в конце концов, посмотри, кто я такая. Зачем ты заговорил со мной? Чего ты хочешь?» Понимаете, ее мотивы были неправильными. И часто бывает, что если бы та женщина бросила водонос и ушла? Как некоторые люди поднимаются и уходят с собрания еще до того, как узнают. Понимаете? Этого не было бы таким вот образом. Но в том предопределенном семени нечто присутствовало, что в этом человеке есть что-то интересное. Поэтому она заговорила с ним. Что же произошло? Он рассказал ей о совершенных ею делах. И когда он это сделал, рассказал ей обо всем этом. Что она сделала? Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Ты не знаешь меня». Откуда она узнала, что он пророк? Потому что к нему приходило слово. В Библии сказано, «Если будет среди вас кто духовный или пророк, я, Господь, буду объявлять себя ему». И если то, что он говорит, истина, тогда слушайте его, потому что он мой представитель, он мое проявившееся слово. И она сказала, «Господин», иными словами, «у нас 400 лет не было пророка, и я вижу, что ты пророк». Так вот, у нас нет такого места Писания, в котором говорилось бы, что мы должны сейчас получить какого-то пророка помимо Мессии. Мы знаем, что Мессия грядет. И вот это, являющееся знамением пророка, мы знаем, что Он придет, и Он будет совершать эти дела. И тогда Иисус: «Пришло великое насыщение!» Он сказал: «Я — это Он. Аминь». Что? Тут же. Не поднялась и убежала. Я не буду это слушать. Она прикрыла свое лицо. «Я признаю свою неправоту». Она смиренно попросила: «Господь, дай мне этой воды, чтобы я не приходила сюда набирать». Видите ее, каким образом Бог снаряжает свой народ? И что? Она была готова. В тот момент ей открылось, что это Мессия. И она немедленно принялась за дело. Остановить ее? Вы не смогли бы остановить. Прямо в город. И сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне все то, что я делала. Мы ожидали Мессию, и вот он». И в Библии говорится, что мужи того города поверили, благодаря свидетельству той женщины. Она получила нечто настолько реальное, что могла продемонстрировать. Ее влияние после знакомства с Иисусом Христом и проявление непосредственных результатов, которые ее Библия, которой ее научили, рассказывавшая ей о будущих делах Мессии, она убедила людей, что это Мессия. 400 лет у них не было ничего подобного этому. И вот человек. И ее свидетельство, хотя и проститутки, было убедительным. «О, юная леди, может, ты живешь не такой жизнью? Но, о, если бы ты только могла познакомиться с этим, о котором я говорю, каким бы стало твое влияние на твоих одноклассниц?» Молодой мужчина, подобный Савлу, образованный, смышленный. Какое влияние он оказал на весь христианский мир? Его отправили в качестве апостола к язычникам, когда он встретил этого Иисуса в столпе огня в тот день. Понимал, что это тот же Бог, выведший его народ, Израиль, из Египта. Израиль из Египта. Если бы ты мог познакомиться с тем же Богом. Это проявленная Библия, доказывающая, что Он Бог. Подтверждение того, что Он сейчас прямо на земле. Что Его Слово объявилось, потому что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Какое влияние ты окажешь на свою церковь, на свое общество, на всех, с кем контактируешь? Ты станешь другим человеком? Да, так точно. Петр, когда он увидел и убедился, что мы выясняем, что он рыбачил целую ночь и ничего не поймал. Он был рыбаком, он знал, когда смена фаз луны, и когда рыба идет, и когда нет. Но ему хватило любезности на то, чтобы присесть и несколько минут послушать Иисуса. Он не поднялся и не убежал. Он задержался, чтобы выслушать все до конца. И по завершении проповеди и остального, от того, что ему хватило любезности, он рыбачил целую ночь, ничего не поймал. Сколько здесь в это утро Симонов? Сколько будут слушать эту запись? Симоны, вы прыгали от методистов к баптистам, к пятидесятникам, к единственникам, к двуединственникам, к триединственникам, ко всяким, и все равно ничего не поймали. Почему бы вам не присесть и не послушать всего минутку? Просто одолжите Христу несколько минут своего времени. Посмотрите на приход Слова. Симон, вот он дает ему поручение: «Забрось сеть за уловом». И когда тот достал улов рыбы, он сказал: «Господь, я ловил целую ночь. Это не поддается моему разумению, я не могу объяснить, как». Я тоже не могу объяснить, как это получается. Я не знаю механики, только динамика. Это все, что меня интересует. Не знаю, как он совершает это, но он совершает это, потому что он обещал это. Он забросил сеть, потому что он знал, если там нет рыбы, а Бог сказал, что там появится рыба, он все равно забросит сеть. Вы говорите: «Я выходил к алтарю, я делал это, я делал то, я пытался, у меня были взлеты и падения, я...» Забрось сеть. Таков приказ. И когда он поймал рыбу, то что он сделал? Первое, он упал на колени. В почтении и уважении, и он возопил: «Уйди от меня, Господи, я грешный человек». Что это такое? Почтение, смирение. Какое же последовало слово? «Не бойся, Симон, отныне будешь ловить человеков в действии». И он умер в действии. О, вот это да! Слепой, получивший исцеление, он не мог объяснить. Он не мог рассказать, как именно он сделал это. И он не знал, грешник он или нет. Он сказал: «Это и удивительно для меня, что вы, мужи, священники, спрашиваете у меня, что этот вопрос». Они сказали: «Кто исцелил тебя?» Они спрашивали у его отца с матерью, но те сказали: «Они уже сказали, священники уже сказали им, если кто ходил к Иисусу на собрание, он безумный человек. Если пойдете к нему на собрание, вас отлучат от этой церкви. Мы выставим вас». Это то, что сказано в Библии. «Мы выставим вас из церкви, если пойдете на то собрание». Но этот слепой, понимаете, собрание пришло к нему, и Иисус исцелил его. И потом даже его родители, боясь лишиться своего почетного звания членов этой большой церкви города, они стыдились что-либо сказать об этом. Они свалили все на сына, и они сказали: «Спросите у него, он взрослый. Идите, спросите у него, как это произошло. Мы знаем, что это наш сын, и мы знаем, что он родился слепым, но я ничего не буду говорить». О, тот тепловатый, пограничный, притворный верующий. Но этот человек, глаза которого были исцелены, они сказали: «Кто исцелил тебя?» Он сказал: «Некто по имени Иисус Назарянин». Так точно? Он пребывал в смирении. Дело совершилось. Они сказали: «Тот человек грешник. Мы не знаем, у нас нет школы, которую он заканчивал. Он не принадлежит никаким организациям, у него нет членского удостоверения. Мы не имеем к нему отношения, мы знаем, что он грешник». «Ну что ж», — сказал он, — «вот это странно», — сказал человек, который сумел открыть мне глаза, чего не совершалось никогда от начала мира. Человек, служитель, открывает мне глаза, чего не совершалось никогда в мире, а вы, священнослужители, которым полагается знать слово от и до, и ничего не знаете о нем? Это странно. Тогда как это было сказано в той же самой Библии, что когда он придет, слепой будет видеть, хромой будет скакать, как олень. Им стоило бы понять, что слово проявилось. Понимаете? Но этот парень знал. Он побывал там. Что же он сделал? Он действовал. Он был готов перед своим начальником. Он был готов перед священниками. Он был готов перед советом. Он был готов к чему угодно, потому что он распознал Бога и смирился и стал действовать через свое свидетельство. Понимаете? Вот это настоящий слуга. Огненный стул должен был бы привести сегодня нас в действие, раз мы видели, что это подтвердилось в словах его обетования на этот час, этот последний день. Это должно привести в действие все движение Бога. Но беда в том, что наша организация говорит: «Одну минутку, это пришло не через нашу группу, это имя Иисуса, это перебежчик, это баптист, это...» Понимаете? 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 Они просто не видят этого. Верно? Знамение. О, знамение его прихода у порога. И мы знаем, что ничто на земле, ученые говорят нам, осталось 3 минуты до полуночи. Рассказывали это нам несколько лет назад. Тогда у нас осталось, может быть, мгновение до полуночи. Мы не знаем, в какой момент в бочонке вспыхнет порох. Посмотрите на эти выборы, которые состоятся здесь завтра. Это все, что потребуется для этого. Просто зажечь одну. Когда тот экран радара зафиксирует ту атомную бомбу, их все запустят. Но к тому моменту церковь уйдет. Следовательно, если это может произойти в любую минуту, и церковь должна уйти до того, как это произойдет, то сколько еще до этого? И именно те события, которые, как он говорил, будут происходить, его служение и все то, что будет происходить в последние дни, мы наблюдаем за этим из вечера в вечер, изо дня в день, говоря, что время близко. О, нам стоило бы смириться и облечься в смирение и приняться за дело. Верно? Исполнившееся слово должно привести всех нас в действие. Мы, подобно пророку Исаии, видели конечный результат самопревознесшихся людей, которые говорят: «Ну, вот что, если это будет где-нибудь, это будет в нашей деноминации. Если это придет через сторонников Троицы, хорошо. Или же если это придет через единственников, хорошо. Или если это придет через Церковь Бога, методистов, баптистов, католиков или пресвитеров, хорошо». У меня брали интервью здесь, в Мексике. Со мной был брат Джек. И крошечный младенец воскрес из мертвых после того, как умер тем утром в 9 часов. И он воскрес из мертвых тем вечером в 11 на сцене, благодаря видению. Там был брат Джек. Я отправил его помолиться за младенца. И та дама держала младенца вот так, на руках. Шел дождь, лил. И на нем было пальто брата Армента. И Билли сказал: «Я раздал... Брат, этот друг брата Эспинозы, я не знаю как, я называл его Маньяна, потому что он был таким медлительным». И вот я сказал, он раздавал молитвенные карточки, а Билли просто стоял, смотрел, чтобы он не продавал их. И он все их раздал. А у этой женщины был умерший младенец. И она сказала, ну, Билли сказал, мне не хватает помощников, чтобы удержать ее. А я сказал, она не узнает меня. Она не знает меня. В предыдущий вечер тот слепой прозрел. На всю ширину этой сцены куча старых пиджаков и платков и прочего. Бедные люди. И я сказал, ну что ж, брат же, пойди туда и помолись за младенца. Я сказал, она не увидит разницы между мною и тобою. А она просто протискивалась под ногами у тех мужчин и лезла у них по плечам и шла с тем умершим ребенком. Невысокая симпатичная девушка, вот такого примерно роста. Может быть, ее первый ребенок. И по виду ей можно было дать около 20 лет. Очень привлекательная девушка. И поэтому я сказал, пойди, помолись за нее, брат Джек, потому что она не поймет, кто есть кто. А я стоял там, сзади, говорил через переводчика. Она не узнала бы, я молюсь за больных или он. Брат Джек двинулся туда, и я посмотрел прямо перед собой, и появилось видение. Сидящий здесь этот крошечный младенец. Я сказал, ничего, принесите его сюда. Через несколько минут тот младенец ожил. Возложил на него руки. Она тут же принялась за дело. К своему врачу, с подписанной справкой, что тот младенец умер от пневмонии в то утро у него в кабинете. А в 11 часов вечера он снова вернулся к жизни, потому что она была неотступной. Ей пришлось пробиваться. Было нечто настоящее. Если слепой смог прозреть, то и ее ребенка можно было воскресить из мертвых. Мне это нравится. Боже, дай нам побольше таких людей. А она, католичка, подошла с четками в руках. Я сказал ей, это не обязательно. Не пренебрегая этим молодым человеком, не пренебрегая этим, но это не обязательно. Мы верим именно в Бога, не в образ, не в методистскую молитву или пресвитерианскую молитву или пятидесятнические восклицания. Мы верим именно в Бога, не в католические четки или что-либо еще. Мы верим в Бога, живого Бога через Его Слово. И Его Слово — это Бог, и оно обязано произвести, потому что оно есть семя. Так вот, пророк в то время понял, что совершили самопревознесшиеся деноминации. Он понял, что они не смогут занять место того служения. Они лишились своей хватки своими вероучениями и прочим. В надежде на вероучение они принимают это и думают, что это и есть то. И мы обнаруживаем, что подобные Азии мужи пытаются занять пост помазанного служения, и они терпят провал. Многие из них становятся невротиками, пьяницами и прочее. пытаясь занять место помазанного служения, пытаясь подражать. Вместо того, чтобы иметь то, о чем они говорят, и быть призванными от Бога на совершение этого, и поставленными Богом на это, они бегут огромными толпами и строят большие организации. И умные мужи, и нечто огромное, и сверкающее, и похожее на Голливуд, и проповедуют близок приход Господа. Мы видели, что мужи утрачивают хватку, потому что пытаются, подобно Азии, заняться служением, к которому не были предназначены. Мы видели, что церкви перетягивают в свою веру. Мы видели в наших пятидесятнических ассамблеях, каждый единственник старается перетянуть на свою сторону приверженца Троицы. Приверженцы Троицы стараются перетянуть единственников, церковь Бога старается перетянуть этих. И все остальные стараются перетянуть друг друга, занимаются прозелитизмом, подражательством, пытаются делать то, к чему их не призывали. Бог сказал: проповедуйте Евангелие, демонстрируйте силу Духа Святого, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Не идите, создавайте организации, заводите школы и прочее. Ничего не имею против этого. Но это не займет места этого служения. И мы сейчас видим, что мужчины и женщины, пытающиеся взяться за то помазанное служение, тогда как их не предназначили к этому, мы видим, что с ними происходит. Вот ваш пример. Служитель. Мы видим это среди подростков, видим это повсюду. То есть, смотрите не на человека, смотрите на Бога. Отведите свой взгляд от человека, направьте его на Бога. Не быть под влиянием, например, «О, слава Богу, Господь говорит мне, так говорит Господь, сделай то-то». А этого никогда не происходит. Понимаете? Вы пытаетесь изобразить нечто такое, о чем ничего не знаете. Не нужно этого делать. Это опасно. Вас поразит духовная проказа, неверие в вашей деноминации. Стараетесь сделать себе имя, вставить перо себе в шляпу, стать пресвитером, если будьте такими, как Давид. Я лучше стану половиком в доме у моего Бога, чем буду обитать в шатрах вместе с нечестивыми. Да, половиком! Куда бы ты ни призвал меня, Господь, дай мне быть самым лучшим твоим половиком. Если люди будут вытирать об меня ноги, дай мне быть настоящим половиком. Буду очищать ступни ног, если ничего больше. Это то, что сделал Иисус, когда Он пришел на землю. Он стал Божьим половиком, собственный Его Сын. Кто же такой ты, епископ, пресвитер штата, когда Иисус стал лакеем для омовения ног, половиком в Господнем доме? О, ну и ну. А мы еще чем-то себя считаем, раз получили докторскую степень, закончили колледж. Взгляните на свой пример, на то, что он совершил. Не смотрите на епископа перед вами, на пресвитера перед вами, что-либо вроде этого. Может, он хороший человек. Это не имеет значения. Имеете значение вы. Смотрите на Бога. Тогда он увидел результаты, и тогда увидел, что произошло. Я завершаю. Скажу еще одно. Его ноги и руки, его крылья покрывали его лицо в почтении, его ноги в смирении, и затем его два крыла привели его в действие. Только задумайтесь об этом. Воздействие видения на пророка. Что же это сделало с пророком? Показала ему, что никому из людей не доверяйтесь человеку. Когда тот человек оставляет Слово Божье, оставьте того человека. Понимаете? Оставьте того человека. Держитесь Бога. Бог — это Слово. Посмотрите, что произвели результаты. Так вот, братья-служители, я хочу, чтобы это запало в ваши сердца. Всех вас. Что же произошло с пророком? Это вынудило того пророка, предназначенного для служения прежде основания мира, Дары и призвания непреложны. Это вынудило того пророка, как насчет служителя, епископа, который и близко не сравнится с пророком. Учитель, пастор или евангелист. Что это должно сделать с ними? Но увидеть видение от Господа, это вынудило пророка признать себя грешником. Он не вышел и не сказал: «Да, слава Богу! Аллилуйя! Этого достаточно для меня! Хвала Богу, я выхожу!» Или он не поднялся и не сказал: «Я не стану слушать это! У меня случилась психическая аллюзия! Это не соответствует тому, что говорит священник!» Нет, он извлек из этого урок. Он понял то, что пытался показать ему Бог. Почему? В нем уже присутствовало духовное семя, как и в женщине у колодца, как и в других. Их назначили, предопределили к этому. И он увидел причину. Он увидел Азию в доме для прокаженных, великого человека, попытавшегося нечто изобразить. Он увидел Бога, восседавшего там, и он увидел, как Бог готовит своих слуг и как Он отправляет их. Вынудило его сказать: «Я грешник». И тогда наступил момент очищения, после признания «Я грешник». Пророк, человек, бывавший в царском дворце, известный как пророк, вы слышите меня? Заставило этого назначенного пророка. Видение от Господа заставило его возопить: «Горе мне! Я человек с нечистыми устами, я живу среди народа с нечистыми устами, и мои глаза видели распорядок у Господа». О, брат-служитель, ты видишь это? Мои глаза видели распорядок у Господа. Затем пришло очищение. Вот подлетел херувим с пылающим угольком с жертвенника, взятого им щипцами. Щипцами с алтаря. Взял его в руки и запрокинул Исаии голову, потому что тот готов был признать и признать свою нечистоту, потому что он смотрел на какого-то епископа или кого-то другого в качестве своего примера, вместо того, чтобы обратить взгляд на Бога. Вместо того, чтобы обратить взгляд на Слово, вы смотрели на свое вероучение, по-прежнему обращает вас назад человек с нечистыми устами. И ангел подлетел с огнем, положил это ему на уста и сказал: «Теперь ты чистый». Посмотрите на порядок. Он принес ему не учебник, катехизис. Бог готовит своих слуг не через учебники и катехизис. Он готовит своего слугу через огонь, очистительный огонь, огонь с жертвенника. И он возопил, когда он вскричал и сказал: «Горе мне, ибо я поступал неправильно, я поставил себе в пример свое упование на человека, а я вижу порядок у Господа». И он очистил его угольком огня. Вот, разве это не замечательно, как человек признал себя грешником? И посмотрите, как поступил Бог, как только тот признал себя грешником. Он признал, что он грешник, признал свою неправоту. И он увидел, что делает Бог, и как он это делает, как он очистил его угольком огня. Не провозглашением вероучений, не четками, не какими-то историческими делами. Он очистил его в настоящее время живым огнем. И в Библии сказано, что обетование вам и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь, наш Бог. Этот же самый Святой Дух, этот же Иисус, пришедший в облике Святого Духа в день Пятидесятницы, это единственный очистительный процесс, известный Богу в очищении Его слуги. Он увидел порядок. Он понял, как Божий служитель, подготовленный, как он должен действовать. Он понял, каким образом Бог подготовил своего слугу, как он упорядочил это. Обратите еще внимание на следующее. После очищения, после Поручение. После того, как он исполнил это, что последовало затем? Поручение. После признания и очищения именно тогда чистый Исаия ответил, когда Господь сказал: «Кто пойдет?» Сказал: «Вот я, пошли меня». Молодой мужчина и женщина, впереди у вас жизнь. Давайте мы с вами в это утро направимся к жертвеннику. Давайте на несколько минут зайдем в дом Бога. Бизнесмен, домохозяйка, служитель, давайте пойдем в дом Бога. Где-то что-то неправильно, понимаете? У вас было слишком много всего и столько плотских подражаний в мире, в христианстве. Молодежь, мне жаль вас. Вы не знаете, в какую сторону повернуть. Один говорит это, а другой говорит то. А еще кто-то говорит, что это «Радуйся, Мария», а другой говорит, что это нечто другое. А кто-то говорит: «Примкни к этой церкви и примкни к той». Все это неправильно. Потому что Бог полностью показал, что это мертвое. Давайте сейчас пойдем в дом Бога, в своем сердце. Жертвенник. Давайте поднимем глаза и увидим, как выглядит Иисус, который есть Слово. И тогда сможем дать ответ: «Вот я, пошли меня, Господь. Отправь меня в дом, чтобы была лучшей женой. Отправь меня в школу, чтобы была лучшей девочкой-подростком. Отправь меня в школу, чтобы был лучшим мальчиком-подростком. Отправь меня за кафедру другим служителям. Отправь меня к моему бизнесу другим бизнесменам». Когда вы увидите свой пример Иисуса Христа, Он сказал: «Вот я, пошли меня», после своего унижения, после того, как увидел порядок того, как Бог формирует своего слугу, как Он наделяет его полномочиями. Перед тем, как Он наделяет его полномочиями, тот должен быть смиренным, почтительным и в действии. И поэтому, когда он понял это, чистый Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Давайте на минутку склоним головы.
Коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Господь, пошли меня». Говорю: «Мой Господь, поспешу тебе ответить я». Говори: «Мой Господь, я скажу, вот я, пошли меня».
Задумайся сейчас об этом, подросток, пока напевают ту песню. Задумайся об этом, служитель, бизнесмен, домохозяйка. Сейчас мы в доме Господа. Посмотрите вверх от себя и увидите свой пример, херувимов. Только подумайте, вы сейчас в конце времени, Может быть, сегодня время перейдет в вечность. Мы не знаем, когда именно. Задумайтесь об этом.
Миллионы грешных погибают.
Посмотрите на улицы.
Слышишь ли ты их скорбящий глас? Брат Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я иду тот час. О, говори, о мой Господь.
Пусть это идет сейчас из сердца. Исаия, ты где?
Тебе ответить я. Говори.
Методисты, баптисты, пятидесятники, где вы?
Господь, я готов. Господь, пошли меня.
Вы действительно имеете это в виду? Когда Он проговорит к вашему сердцу, вы действительно будете иметь это в виду?
Говори, о мой Господь.
Если Он говорит к вам, пока поют это, поспешу ответить. Вы поднимете свою руку, скажете: «Меня Господь! Меня Господь!» Благословит Бог.
Говори, мой Господь, я готов, Господь.
Дай мне оказать влияние, Господь, на других. Я не смогу этого, пока Ты не очистишь меня. Отправь сейчас ангела, Господь.
Говори, о мой Господь, поспешу Тебе ответить я. О, говори, мой Господь.
Сейчас с поднятыми руками.
Я готов.
Это показывает то, что Он говорит. Пусть огонь придет сейчас и очистит это.
Говори, мой Господь.
Господь Иисус, когда поют эту песню, поспешу Тебе ответить я. Здесь поднялись буквально десятки рук, Господь, среди подростков и среди пожилых, служителей, бизнесменов. Несомненно, Господь, Ты по-прежнему говоришь. Отправь сейчас ангела с угольком очистительного огня. Подготовь своих слуг правильно, Господь, для предстоящей нам задачи. Исаия знал, что для того, чтобы быть пророком, требовалось большее, чем то, что он имел, для соответствия требованию того дня. И сегодня тоже требуется больше того, что у нас есть, Господи, чтобы соответствовать требованию. Для этого требуется личность Христа внутри нас. Для этого требуется сам Иисус, чтобы ответить на вопрос. Даруй, Господь, даруй, чтобы Святой Дух в личности Христа, то есть Христос в личности Святого Духа, пришел сейчас в каждое сердце. Господь, очисти нас от нашего неверия. Очисти нас от наших вероучений и нашей глупости этого мира. Очисти нас от этого, Господь, и вложи нам в сердце Твое Слово, и чтобы размышляли о Нем день и ночь. Пусть придет ответ, Господь, как только сердца станут очищены. Даруй это, Господь. Пусть Божий ангел коснется сейчас тем угольком огня каждого нашего сердца, когда мы ожидаем от Него. Даруй это, Господь. Теперь, с обращенными к Богу вашими головами и вашими руками, вашими сердцами, всем, что у вас есть, прямо здесь, в храме Бога, где находится Святой Дух, и Его ризы наполняют здание, здесь присутствие Его существа. Давайте сейчас примем это, если вы можете ощутить, что Бог сейчас прикасается к вам, к когда будем петь опять эту песню. Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. Давайте-ка, пока наши головы и сердца склонены сейчас перед ним, споем это опять. И пусть ангел Божий очистит наши сердца от всяких нечистот и всякого блеска этого мира. И вы, юные девушки и парни из школы, которая здесь, юные подростки Шривпорта, вы, добрые южане, которые привыкли здесь к старомодному Евангелию, вы понимаете, что есть нечто такое, чем церковь сегодня не обеспечивает вас. Но у Бога есть это для вас. Вы позволите Ему сейчас очистить ваше сердце. Вы обитаете среди людей, которые танцуют и все прочее, и называют себя члены церкви, и видите нечистоту и прочее в наших церквах повсюду, от католиков с первой организованной церкви до последней. Это пятидесятники. Каждый из нас виновен. Каждый виновен без исключения. Видите, куда мы завели себя? Наши крупные школы дают образование нашим служителям и прочее, и то, во что они нас впутали там. Давайте выбросим это. Поступите, как древний Павел. Ничто из этого не трогает меня. Я убежден, что ничто в настоящем, ничто в будущем, ничто не сможет отлучить нас от той любви Бога, которая во Христе. И забывая прошлое, я простираюсь вперед к почести вышнего звания во Христе. О, вот это да! Поверьте в это сейчас, когда мы закроем глаза и отворим сердца Ему и скажем: «Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Господь, пошли меня». О, говори, мой Господь. Давайте сейчас просто поднимем к Нему руки и будем верить этому. Говори, говори, Господь, поспешу Тебе ответить я. Говори, мой Господь, я скажу, вот я пошли меня. Да говори. Теперь молитесь. Попрошу брата Дона подойти сюда и помолиться вместе с нами.
Поспешу тебе ответить я.